Что же это значило? В Москве боялись, что поляки воспользуются чудновскую победою, перейдут немедленно со всеми силами на левый берег Днепра, займут всю Малороссию и двинутся к беззащитной столице царской. А между тем это страшное войско исчезает отовсюду. Уж не шведы ли опять напали на Польшу? Не турки ли собрались ворваться в Подолию? Нет. Победоносное воинство потребовало жалования, и, не получая его, по обычаю своему взволновалось, отказалось повиноваться вождям, составило союз под именем священного и стало жить на счет польских крестьян. Таким образом, Польша своею безурядицею дала возможность Москве несколько отдохнуть после ударов 1660 года. Но временное облегчение для Москвы последовало только с одной стороны, с юго-запада, со стороны коронного войска, а в Литве и Белоруссии не прекращались наступательные действия врагов, которым Москва при тогдашнем истощении в людях и казне не могла давать успешного отпора. При этом Малороссия не хотела понимать затруднительного положения Великой России и беспрестанно докучала просьбами о присылке войска, которого негде было взять царю. Самко жаловался, что кроме небольшого, в 2500 человек отряда князя Бориса Ефимовича Мышецкого, он не имел никакой помощи от царских воевод. Несмотря, однако, на такую беспомощность, он, Самко, не только давал отпор неприятелю, но и сам ходил на него. В Терехтемирове громил татар, под Стайками ляхов, под Козловом изменника Сулиму. Посланцы наказного гетмана подали следующие просьбы. Первое. Чтобы государь прислал в Переславль ратных людей на помощь. Второе. Прислал жалование казакам, которые, будучи с боярином Шереметьевым, коней и оружие растеряли, а теперь служат великому государю. Третье. Чтобы великий государь велел деньги Самковы обменять и прислать к нему. Четвертое. Чтобы указал быть у них в городе и над ратными людьми одному воеводе, а не двоим, потому что от двоих порядка не будет. Именно приказал бы у них быть стольнику князю Василию Волконскому. И пятое, чтобы царские грамоты посылались к ним для уверения за большою печатью. В заключение посланцы объявили от имени Самка, что нежинский полковник Василий Золотаренко с ним в сопротивлении и на Раду не поехал. Государь отвечал, что воеводам уже дан указ помогать черкасам, жалование им князь Рамадановский роздал, деньги Самковы медные обменены на серебряные и отправлены с Мефодием, епископом Мстиславским. В мае приехали новые посланцы и объявили, что в третье воскресенье после Пасхи была у них рада в поле в Быкове с милю от Нежина. Были на раде князь Григорий Григорьевич Рамадановский своими ратными людьми, стольник Семен Змеев, наказной гетман Яким Самко, нежинский полковник Золотаренко, полковники Прилуцкий, Лубенский, Миргородский. Из полтавского полка сотники тех городов, которые великому государю добили челом, и все войско тех полков, которые при Якиме Самке. Все выбирали в гетманы Якима Самка. Одни неженцы хотели выбрать своего полковника Золотаренко и приговорили на раде всем войскам отдать гетманское избрание на волю царского величества, кого он, великий государь, пожалует в гетманы. Полтавский полковник Жученко на раде не был, потому что вины свои великому государю не принес и сидит в Полтаве, а при нем держатся городки Опушня, Котельва, Два Санжарова, Новый да Старый, да Кобыляки. Юрий Хмельницкий в Чигирине, при нем писарь генеральный Тетеря, да Насач, да Грецка Лесницкий, судья войсковой, а войска при Хмельницком никакого нет. Посылал он королю на сейм, и посланец приехал назад ни с чем. Даже корму ему королевского не давали. Серко пошел для добычи на Бук, на Андреевский остров, и там стоит с войском своим для татарского прихода. Атаман стоит в запорогах с большим войском. С серком они сходятся для порядка во всяких войсковых делах, а никому не преклоняются, ни к государю, ни к польскому королю. Посланцы говорили, что на Раде положено отдать гетманское избрание на волю царскую, кого государь пожалует в гетманы, но в грамоте, привезенной ими от всех бывших на Раде, говорилось: «Мы на той Раде между собою советовали, что нам самим без ведома вашего царского величества нельзя гетмана выбирать, и потому через послов своих просим. Извольте милость свою над нами, верными своими, показать, и нам, по давнему обычаю, того гетмана избрать, кого все войско любит, и к нам на это избрание прислать кого-нибудь из ближних своих людей». Государь отвечал, что о гетманском избрании будет им указ вперед. Указ замедлился в Москве, потому что здесь видели новую смуту в Малороссии вследствие соперничества Самка и Золотаренко. В Москве не хотели спешить выборами, и потому что являлась надежда без кровопролития подчинить себе и западную сторону Днепра. Юрий Хмельницкий, оставленный поляками и татарами, прислал в Москву с объявлением, что он в Слободищах должен был перейти на королевскую сторону по неволе. Он писал государю: «Если что со мною по принуждению заднепровских полковников учиниться, если я должен буду повиноваться их принуждению, то вам бы, великому государю, не обвинять меня за это, а я вперед как можно стану промышлять о своем обращении, желаю быть по-прежнему в подданстве у вашего царского величества». Действительно, в Польше шли слухи, что Хмельницкий посылал монаха Шафранского в Константинополь к патриарху с просьбою разрешить его от присяги королю, а сам намеревался условиться с Брюховецким и Самком, чтобы они напали на него с московским войском. Тогда он, как будто поневоле, сдался бы на царское имя, извиняясь тем, что поляки не прислали к нему помощи. Говорили также, что Выговский замышляет быть гетманом, но под покровительством Турции. Вследствие присылки Хмельницкого 26 июня отправлен был в Малороссию дворянин Протасьев. Царь писал с ним к Самку: «Юрия Хмельницкого не допускают до обращения к нам немногие изменники, заднепровские полковники, которые по ляцкому хотению давно ищут погибели всему войску запорожскому. Так вы бы, гетман наказанный, служа нам, к родственнику своему Юрию Хмельницкому, написали, чтобы он обратился и был под нашу высокую рукою по-прежнему. Обнадежь его, что если обратиться, то вины его все будут забыты, и получит он от нас город Гадич, который прежде был пожалован отцу его. Если захочет ехать к нам, то пусть едет безо всякого опасения, увидит милость нашу, получит многое жалование и честь, а твоя служба забыта никогда не будет». Приехавший в Нежин, Протасьев обратился к воеводе князю Семену Шаховскому с обычным вопросом: «Как идут дела?» Шаховской отвечал, что все хорошо. В полковнике Золотаренке и казаках шатости нет, но есть шатость в мещанах. Переписываются с изменником Грицкою Голеницким и дают ему знать обо всем, что делается в Нежине. Потом Протасьев виделся с полковником, отдал ему царскую грамоту и дары. Соболя. Золотаренко тут же стал дарить этими соболями сотников и других начальных людей, говоря им: «Служите великому государю во всем правдою так же, как и я служу, и ни на какие бы вам ляцкие прелести не уклоняться и с изменниками не ссылаться». 11 июля Протасьев приехал в Переславль. Здесь воевода князь Волконский объявил ему, что Самко великому государю верен, в переславских казаках и мещанах до сих пор никакой шатости нет, у ляхах и татарах по сю сторону Днепра не слыхать. Получивший эти сведения, посланник обратился к Самку с требованием, чтоб тот по указу царскому завел сношение с Хмельницким. Самко отвечал: Я великому государю служить рад, и к Юрасу Хмельницкому писать стану скоро. Но государь прислал бы для него, Юраса, милостивую грамоту, которую я перешлю к нему тайно. Протасьев перешел к другому делу. Ты, Яким, пишешься к великому государю с Вичем мимо прежних обычаев. А прежде гетманы Богдан Хмельницкий и сын его Юрий писались без Вича, просто. Самко отвечал на это. Я человек неграмотный, а писарь у меня новый, и такие государевы дела мне и писарю не за обычай. Вперед я с Вичем писаться не стану. Самко выразил беспокойство, что в последней грамоте его к царю была прописка в титулах. Протасьев отвечал: «Прописка есть, и посланцам твоим за это выговорено. Только царского гнева за это на тебя нет, не сомневайся, а пиши вперед остерегательно». «В письме к Змееву», — продолжал Протасьев, — «ты жаловался на царскую немилость. Объяви мне, какая это немилость». «Писал я это прежде», — отвечал Самко, — «писал, что служу великому государю, не щадя головы своей, и за мою службу в то время ко мне и казакам государева жалования ничего не было, и я думал, что на меня государь гневается, что кто-нибудь ему на меня донес. Думал, что царскому величеству город Переславль не надобен, потому что князь Григорий Григорьевич Рамадановский остальных людей из Переславля взял». И казаки, видя, что город остался безлюден, начали было шататься. Но теперь, когда великого государя милость объявилась, в городе людей прибавляется, и в казаках шатости никакой нет. Пожаловал бы великий государь, не велел бы города безлюдным оставлять, потому что город украйный. Наступит неприятель безвестно, а людей в нем будет мало, так чтоб какая поруха городу не учинилась. Изволил бы государь поскорее прислать своих ратных людей в Переславль, так я бы стал промышлять над неприятелями, которые за Днепром, чтобы не дать ляхам и татарам собраться вместе. Протасьев уговаривал Самка, чтобы он не оскорблялся, а царского величества ни милости к нему никакой нет, писем на него от воевод ни от кого не бывало. И вперед государь ссором никаким верить не станет. «Великому государю рад служить», — отвечал на это Самко. «На том я ему крест целовал, а великий государь пожаловал бы, ссором и наносным словам верить не велел, потому что я человек беззаступный и простой». В Малоруссии оправдывали медленность Москвы и уговаривали не давать гетманства ни тому, ни другому сопернику. Во время бытности Протасьева в Переславле приехал туда неженский протопоп и говорил царскому посланнику: «Слух у нас есть, что Самко и Золотаренко домогаются от великого государя созвания рады для гетманского избрания. Великий государь не велел бы сказывать гетманство ни Самку, ни Золотаренку потому, если будет Самко гетманом, то Золотаренко не будет ему послушен. А будет гетманом Золотаренко, то Самко станет под ним подкапываться. Пусть великий государь не велит сказывать гетманство ни тому, ни другому, пока утишится вся Украина. А между тем, быть может, обратиться к царскому величеству и Юрий Хмельницкий за днепровскими полками». Сам наказанный гетман, по крайней мере, по-видимому, отчаивался быть настоящим гетманом, сносился по царскому приказанию с Юрием Хмельницким и давал советы Москве, как поступать относительно западной стороны Днепра. «Надобно, — говорил Самко, — крепить здешнюю сторону Днепра тем, что по Днепру поставить городки и в них посадить людей, да за Днепром занять городок Канев, чем освободиться водяной путь до Переславля и дальше, а больше того, государеву сторону ничего не надобно. И если же Юрий Хмельницкий придет в подданство к великому государю по-прежнему, то за Днепр надобно будет послать ратных людей 20 тысяч и больше, и занять там 6 городов – Чигирин, Корсунь, Умань, Канев, Браславль, Белую Церковь. Из этих городов жителей перезвать бы на сю сторону Днепра, а за Днепре уступить польскому королю без людей». Такая уступка будет из воли. Польский король к миру придет скорее, и здешняя сторона Днепра под высокую рукою великого государя утвердится. Если же этих заднепровских городов не занять и уступить их Польше, то король и этой стороны Днепра уступать не захочет. Если Юрий Хмельницкий поддастся по-прежнему, то ему бы над полковниками быть владетельным. При гетмане непременно должен быть человек, присланный из Москвы для того. Если полковник затеет что-нибудь недоброе, то его наказать тайно. Если же не уймется, то казнить смертью. А без присланного из Москвы человека быть нельзя. Таким образом, наказанный гетман Запорожский сам указывал на условия мира с Польшей, по которым западная сторона Днепра должна быть уступлена королю. Мы увидим, что это будет исполнено в Андрусове. Сам наказанный гетман указывал на необходимость присутствия великороссийского чиновника при гетмане. Это будет исполнено при Петре Великом. Наконец, Самко, многие полковники и старшие казаки говорили, чтоб царь указал ведать их окольничему Федору Михайловичу Ртищеву, потому что Ртищев к ним ласков, об их прошении всякую речь доносит царю, и что им скажет, то все правдиво. Имея соперников, Самко хорошо знал, какими средствами действовали обыкновенно соперники друг против друга. «Я, — говорил он, — служу великому государю верно и родительно. Власти себе никакой не ищу и не желаю. Мне лучше с государевыми людьми ссылаться и советоваться, нежели с своими, потому что от своих ненависть и оболгание». Ни одного Золотаренко имел в виду Самко, когда говорил о ненависти и оболганиях. На сцену выступил третий искатель гетманства, уже известный нам Иван Мартынович Брюховецкий. «О промысле над татарами», — говорил Самко, — «я стану писать Запорожье к Серку, а к Брюховецкому об этом писать не стану. Лучше писать об этом к Серку, а не к Брюховецкому». Самко еще не высказывался, почему не хочет переписываться с Брюховецким. Но Брюховецкий в письме к воеводе Косогову 14 сентября уже прямо обвинял Самка в измене. Но в Москве тревожились тем, что не одни свои доносили на Самка, доносили и государевы люди. В октябре явился к Хмельницкому хан Крымский с ордою, и гетман волею-неволею отправился с татарами за Днепр и осадил Переславль. Неприятелю не удалось ничего сделать над Переславлем, но воевода Чаадаев доносил государю, что во все осадное время сам купил, и промысла от него никакого не было, на вылазки не выезжал. Если казаки с государевыми людьми выйдут на вылазку, то наказанный гетман приказывал вгонять их в город. Если казаки возьмут в плен татар, то Самко таил их от царских воевод, таил всякую ведомость. Во время осады Самко три раза съезжался с племянником своим Хмельницким на мельничной плотине и разговаривал тайно. Возвращаясь с свидания, он рассказывал Чаадаеву, что обнадеживал племянника государскую милостью, уговаривал быть под рукою великого государя. Но Юраска не слушается поневоле. Всем владеют Носач да Грицка Миргородский да Грицка Гуленицкий. Другой раз Самко прислал к Чаадаеву писаря объявить, что у него с Юрасом ссылка о добром деле, как бы всем быть под государевую рукою. А писарь спьяну проговорился, что ссылка между племянником и дядей идет о том, чтобы вместе соединиться с ханом Крымским. Доносили на Самка и жители городов, говорили, у нас бы и медными деньгами торговали, да старшие, полковники и сотники берут себе за провежом у нас ефимки, серебряные деньги и польские гроши, оттого у нас медные деньги и в расход не идут, а Самко приказал, чтобы нигде медных денег не брали.